Приветствую вас, дорогая церковь. Скажите, мы каждое воскресенье собираемся для того, чтобы поклоняться Богу, и большую часть нашего собрания, евангельского собрания, занимает проповедь Слова Божьего. С какой целью мы проповедуем, с какой целью мы изучаем Писание? Для того, чтобы меняться, да? Для того, чтобы наша жизнь преображалась, для того, чтобы приобретать какие-то навыки. И какие два принципиальных навыка мы пытаемся с вами все время приобрести. В каких двух выражениях, в двух тезисах можно сказать о том, чему мы пытаемся научиться? Смирение, хороший навык, отличный навык. Но немножко о другом. Помните, Христа спросили, какая наибольшая заповедь? Да, совершенно верно. Матфея, 22 глава, 36 по 40 стих, можете дома прочитать еще раз. Мы все об этом знаем, что, по сути, нам нужно с вами научиться любить Бога. Возлюбить Его всем сердцем, всей своей природой, всей своей полнотой, всем своим существом нужно научиться любить Бога. И научиться любить ближнего. Именно этому, собственно говоря, мы и учимся каждый раз. Когда мы говорим о каких-то частных случаях, о смирении в отношениях с людьми, о прощении в отношениях с людьми, о смирении перед Богом, все это на самом деле выражение того, о чем сказано в двух этих вещах. Люби Бога своего, по-настоящему люби. Не просто какие-то чувства испытывать, но люби всей своей жизнью, всем своим поведением. То есть показывай своими поступками, что ты любишь его. И второе – это люби своих ближних. Потому что не бывает первого без второго, как и второго без первого. Интересно, что эти две вещи – это, по сути, квинтэссенция такая, да? Жизнь христианства. Любовь к Богу порождает и дает возможность любить ближнего. Но если не любишь ближнего, то значит, ты уже не любишь Бога. И мы с вами сегодня поразмышляем о том, что является ключом к тому, чтобы любить Бога и к тому, чтобы любить ближнего. Мы с вами находимся в первом послании апостола Петра. Открывайте свои Библии, пожалуйста. Мы начали изучать это послание с вами. Немножко вспомним, где мы уже находимся. Это первая глава. Мы с вами уже рассмотрели с 1 по 21 стих. Мы с вами говорили о том, что Петр пишет свое послание к рассеянным, не в смысле рассеянным, как мы сейчас понимаем, а в смысле рассредоточенным по Малой Азии, верующим во Христа людям. Это были отчасти евреи, но также и обращенные язычники, обращенные в христианство. Это были люди, которые испытывали гонения, которые были пренебрегаемы в обществе, и в принципе вот это выражение, которое вокруг общества о них говорило, это рассеянные, то есть это не местные люди, это люди, которые несчастные, они обречены скитаться, но апостол Петр говорит, вы избранный народ. Несмотря на то, как люди на вас смотрят, помните о том, что вы избраны, помните о том, что у вас есть наследие неувядающее, нетленное. А Петр вдохновляет своих читателей, ободряет их и дальше переступает к более практичным вещам. К тому, какой должен быть отклик у этих людей в зависимости от того, что Бог сделал для них. Зная то, что Бог для них сделал, он ожидает от них, что они будут стремиться к святости. И мы с вами в прошлый раз размышляли о том, что Петр призывает нас быть святыми. То есть во всех своих поступках нам нужно стремиться исполнять волю Божию. Вот эта цель или вот этот порыв должен родиться в возрожденном сердце. И теперь также мы говорили о том, что со страхом нужно проводить время. То есть не разочаровывать Отца, от которого мы возрождены с вами. И теперь, с 22 стиха 1 главы, апостол Петр переходит к еще одному, такому уже более следующему практическому шагу и призывает в более подробном моменте быть святыми. То есть, до этого он в общем говорил, поступайте правильно, стремитесь к святости, и теперь мы читаем дальше. В чем же эта святость прежде всего должна выражаться? Мы с вами прочитаем с 22 стиха до 3 стиха 2 главы. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое засловие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Этот отрывок такое непростое место, поэтому я призываю вас, как и Петр, припоясать чресло ума вашего, мы сегодня немножко поподробнее этот отрывок рассмотрим. Прежде всего, мы видим там как бы две части этого отрывка. Конец первой главы и начало второй. Между собой они связаны этим союзом и так, который говорит о том, что вторая часть является неким выводом, либо разъяснением к тому, что написано в первой части. Такая причинно-следственная связь. И вообще в этих двух отрывках есть целый ряд причинно-следственных моментов, либо обстоятельств. И мы с вами их все постараемся рассмотреть. Но мы сделаем с вами это необычным делом. Мы пойдем с вами от обратно. Мы рассмотрим сначала самый конец, и потом будем подниматься выше и выше и выше к тому, о чем Петр начал говорить. Для того, чтобы нам от причины прийти к следствию. Тогда как Петр говорит сначала о следствии, потом мотивирует некими причинами, которые должны нас побудить к этому следствию или к этому действию. Итак, мы рассмотрим с вами сначала вторую часть. Я буду читать немножко в другом переводе, но я думаю, что вы уловите разницу, и мы с вами разберемся. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возжелайте духовного, неповрежденного молока, чтобы от него вы возросли во спасение, если только вы вкусили, что благ Господь. Прежде всего, мы видим, что эта часть, она говорит, имеет в себе императив, то есть повеление одно, центральное повеление. Петр говорит, возжаждите. Возжаждите молоко. Обычно это место используют для того, чтобы объяснить нашу любовь или призыв Петра к тому, чтобы любить именно непосредственно Слово Божие. Однако, если мы будем подробно разбирать или посмотрим внимательно на этот отрывок и увидим еще в том, что третий стих это цитата из Псалма 33, который мы с вами еще прочитаем, мы увидим, что речь идет о нечто большем, нежели просто Слове Божьем как таковом. И то слово, которое у нас в синодальном тексте переведено как словесное духовное, как словесное молоко, на самом деле лучше всего перевести как духовное молоко. А в этом сходится большинство комментаторов, которых я, в принципе, рассмотрел, ну и, в принципе, это достаточно серьезные богословы. Это не значит, что здесь совершенно ничего не говорится о Слове Божьем, и мы не должны его жаждать. Скорее, Слово Божие является лишь одним из средств или одним из моментов, в котором наша является любовь или жажда к Богу, жажда по этому духовному, которое мы получаем от Него. Слово Божие – это как механизм. Но здесь же Петр говорит о том, что мы должны жаждать самого Бога, самого духовного, самого этого общения с Ним, отношений с Ним. И это выражено очень хорошо, подмечается третьим стихом, цитатой из 33-го псалма. Мы с вами прочитаем его. Тридцать третий псалом, цитата, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». А подробнее можете дома рассмотреть этот псалом. Псалом этот написан Давидом по случаю его воспоминаний о том, как он избежал ужасной участи. Он был пойман Авимелехом, с которым раньше воевал. Это было время в его жизни, когда ему приходилось скрываться или уйти из своей страны, где на него тоже было гонение. И тут он попадает к Авимелеху, своему кровному врагу, с которым раньше он воевал. И получается так, что этот Авимелех и его солдаты схватили Давида. И Он приходит к царю и понимает, что сейчас, скорее всего, над ним случится расправа. Давид предпринимает такую авантюру, скажем так, да, пускается и представляется умалишенным. Он разыгрывает свое сумасшествие, и это срабатывает. Авимелех отпускает Давида. Это не такая интересная, интригующая, необычная история из жизни Давида, однако подробности ее, наверное, нам сейчас не важны, сколько важно сам факт того, что Бог благословляет уповающих на Него. Этот псалом говорит о том, что уповающий на Бога всегда находится под Его опекой. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. А стихом выше. Ангел Господний ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Речь идет об отношениях Давида с Богом. Речь идет о том, что он уповает на Него. Он обращается к Нему, и Бог не оставляет его. Это больше, чем просто прочтение слова и исполнение его. Хотя это тоже включается в то, как мы вкушаем Бога, как мы общаемся с Ним, как наши отношения строятся. Однако здесь, когда Петр говорит об этом, очень важно увидеть, что он говорит о том, что мы знаем, что благ Господь. Что значит, что мы знаем? Здесь в оригинале, в тексте, есть такое условие в третьем стихе. Если только вы вкусили, что благ Господь. И ощущение, что Петр как бы делает намек. Если вы вкусили. Таким образом, в этом содержится некий вызов к читателям и обращениям. Если вы вкусили. Это условное предложение первого класса, которое предполагает, или точнее имеет в виду, что на самом деле так оно и случилось. Именно поэтому в нашем тексте синодальном переведено «ибо». Это стоит как бы указание на причину. Вы вкусили, что благ Господь. То есть вы, возрожденные, вкусили, что благ Господь. Вы уже знаете, что Он благ. Поэтому возжаждите этого отношения с Ним. Возжаждите знания о Боге. Возжаждите еще отношения с Богом. Его благодати, Его благословения в вашей жизни. Жаждите этого. Таким образом, получается, что речь идет здесь не только о самом слове, но еще и в целом об отношении. Петр призывает нас жаждать этих отношений. И он говорит о том, что мы должны сделать как новорожденные. Это помогает или отправляет нас обратно туда, в первую главу, где Петр уже сказал, что вы возрождены от нетленного семени. Человек, будучи взрослым, заново рождается. Мы говорили об этом уже не один раз в этом послании. Происходит возрождение. Это новое творение. И Петр призывает, вы должны жаждать, потому что вы уже вкусили. Однако здесь мы видим с вами, что когда Петр говорит, возжаждите, почему-то этот императив имеет смысл. Почему-то Петру приходится об этом говорить уже возрожденным людям. Это говорит о том, что это не происходит просто так, само собой. Человек, возрожденный от Бога, живущий с Ним, имеющий отношения с Ним, знающий благость Бога, автоматически может потерять жажду к Богу, нежели наоборот обрести ее. В нем есть все для того, чтобы жаждать Бога, но оказывается, не всегда это может работать. И Петр говорит, что это должно быть в нас. Эта жажда по Богу должна быть в нас. Я думаю, каждый из вас помнит этот период своего обращения. И сейчас, если мы посмотрим на новообращенного человека, он буквально горит, он кипит. В хорошем смысле этого слова. Ему хочется ответить на Божий призыв. Его сердце переполнено любовью и благодатью Божией. Скорее скажите мне, что я могу сделать, как мне можно послужить. В жизни каждого из нас, я думаю, это было. Если человек рожден, это было. Потому что это благость, которая коснулась нас. Как же нам вернуться к этому? Если вы еще этого не переживали, скорее всего, вы не вкусили, что благ Господь. Что там делать в этом случае? Обращаться к Богу. Обращаться, стремиться познать Его благость. Просить Его об этом. Каяться перед Ним. Итак, если это не происходит автоматически, не происходит просто естественным следствием, После того, как мы вкусили, что благ Господь, нам нужна жажда. И мы видим, что Петр здесь указывает на определенные обстоятельства. Точнее, сначала он указывает для того, почему мы должны жаждать. Жажда для того, чтобы возрастать больше. Как здесь написано? Как новорожденные младенцы, вас жаждете духовного, неповрежденного молока, чтобы от него возросли во спасение. Нужно обратить внимание на это слово. Оно, наверное, беспокоит нас, когда мы считаем. Что значит возрасти во спасение? Неужели мы не спасены? Неужели нет спасения? Нет надежды. Есть надежда, все в порядке. Мы говорили уже об этом с вами, о том, что Петр раньше говорил, что мы сохраняемы Богом. О чем же речь здесь, когда Петр говорит о возрастании в спасении? Мы обращали уже с вами на это внимание. У Петра часто именно термин спасения имеет несколько понятий. И здесь он больше относится к моменту освящения человека, нежели к самому оправданию. Акт оправдания, единожды пережитый нами, уже совершился. Этот факт просто как данность. Но дальше теперь мы можем возрастать во спасении, то есть проходить этим путем освящения. И это как показывает, в принципе, как Петр развивает свою мысль. Обо всем этом он уже в сжатой форме сказал в первых двух стихах своего послания. Мы с вами читали это, помните? По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и кроплению крови Иисуса Христа. И теперь дальше это все разворачивается. Оправданы в Иисусе Христе, и теперь ожидается от нас, что мы будем расти дальше. Возрастать во спасении. Но прежде всего, когда мы начнем возрастать во спасении, есть еще одно обстоятельство, на которое Петр указывает здесь, в этой части этого послания. Прежде чем мы соберемся расти дальше, есть некое, что должно параллельно произойти. И Петр говорит так: отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возжаждите. Следующее слово идет в оригинале. Прежде чем возжаждать, мы должны отложить что-то. И тут интересное пересечение происходит. Наша любовь к Богу, оказывается, связана с нашей любовью к ближнему. Это пересекающиеся вещи. Прежде чем мы возжаждем Божьей благодати, Божьей благости и наших отношений с Ним, мы должны отложить это. Мы должны отложить то, что противно Богу. Потому что первый факт возрождения, он уже произошел. Это обращено к людям, которые уже пережили благость Божию. Вы вкусили, что благ Господь. Это уже пройденный этап. Это базовый этап. Теперь дальше нужно двигаться. Но чтобы двигаться дальше в этом росте, нужно отложить. Отложить все, что противно Богу. Здесь Петр перечисляет такие вещи, как злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие. Я думаю, поразмышляв над каждым из этих слов, каждый из нас поймет, о чем здесь речь. И, в принципе, тут достаточно просто все. Хочу подчеркнуть лишь только важную деталь. Что все это объединяет наше отношение, возможное отношение к ближнему именно. Все эти вещи направлены на отношение к ближнему. Если мы рассматриваем весь этот отрывок целиком с 22 стиха 1 главы до этого, мы видим, что после и так Петр как бы возвращается к тому, чему призывал нас там, чуть раньше. А призывал нас любить друг друга. И к этому мы сейчас с вами придем. Но прежде всего, мы заметим с вами, что возлюбив, точнее, познав благость Божию, мы призваны расти дальше. А для этого мы должны откладывать все то, что противно Богу. Все то, что мешает нам любить ближнего. То есть некий акт воли нашей должен проявиться. Не происходит это все само собой, просто отваливается и все. И мы такие святые становимся, замечательные, нам легко любить. Нет. Петр возвращает нас на землю. Отложите, вы должны действовать. Это ваше усилие должно проявиться. И это прямиком будет зависеть на то, как вы будете жаждать Бога. Это взаимосвязанная вещь. Итак, что же все это здесь Петр разъяснял? Мы поднимаемся выше, в 21 главу, и смотрим с вами, что разъяснял Петр. С 22 стиха прочитаем еще раз. очистив души ваши послушанием истине к нелицемерному братолюбию. Сердцем возлюбите друг друга со всею силою, будучи возрождены не от тленного семени, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божие, потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое возвещено вам через проповедь. Здесь мы видим с вами еще один главный императив или повеление, одно центральное, которое здесь содержится. Это повеление любить друг друга. Сразу после того, когда Петр разъяснил нам, что Бог сделал для нас, для того, чтобы мы имели свою веру и надежду на Бога, чтобы в страхе ходили пред Ним, он говорит, возлюбите друг друга. Если опустить все эти нюансы, которые Петр еще употребляет, главный его императив, повеление главное его, это возлюбите друг друга. И об этом мы здесь будем говорить. 22 стих содержит это повеление. А 23 по 25 содержит мотивацию к этой любви. Петр объясняет, почему мы должны любить друг друга. С чем это вдруг связано? И прежде всего, мы посмотрим опять в самый низ, в самое начало. То есть, где причина того, что мы должны любить друг друга. Здесь, 24 стиха, Петр цитирует пророка Исаию. И интересно, что он говорит следующим образом, да? Через нетленное, через живое пребывающее Слово Божие. И теперь он говорит, потому что всякая плоть, как трава, всякая слава ее, как цвет на траве, засохла трава и цвет опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое возвещено вам через проповедь. Интересное выражение, потому что, интересная причина. Просто потому что есть некая трава, и это временное, и люди, это тоже все временно, но есть нечто вечное. В чем здесь связь? Это потому что здесь Петр употребляет ровно того, так же, как выше, мы помните, уже говорили, когда он ссылается на Священное Писание, он говорит, написано. И апостол Петр здесь для нас является таким хорошим примером цитирования Писания. Он в своем послании достаточно много ссылается и опирается на Ветхий Завет, на пророчество, на псалмы. Как мы с вами видим, даже вот в этом небольшом отрывке он дважды опирается на Священное Писание. Итак, он обращается к книге пророка Исаии. Он цитирует 40 главу. Мы с вами тоже немножко прочитаем оттуда, чтобы нам иметь в виду, о чем там говорится. Я с 3 стиха прочитаю. 40 глава книги Исаии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Голос говорит, возвещай, и сказал, что мне возвещать? Всякая плоть трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает свет, когда дует на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, увидает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Книга пророка Исаии, 40 глава, обращена пророком к Израилю, который находится в России, который находится в плену вавилонском, который живет вне своего дома, вне земли обетованной. Но о чем говорит пророк? О том, что будет возвращение, будет восстановление, будет то время, когда будет проповедовано Слово Божие. А то, что с вами происходит, это временно. Люди находятся под давлением этого временного. Царства меняются одно с другого, один другие завоевывают. И встречаются сильные цари, гибнут, но все равно они находятся под властью этих царей. Они не знают, как им выйти. Они говорят, не обращайте на это внимания. Все это временно, все это суетно. Все это недостойно вашего внимания. Помните не об этом. О чем нужно помнить верующему человеку? Слово Господне пребывает вовек. С чего начинается слово Господне? К народу избранному. К Аврааму. Ты будешь благословением для всех народов. Семя твое будет бесчисленно. Ты будешь жить. Ты будешь благоденствовать. Слово Божие пребывает вовеки. Неизменно оно. И здесь интересно, что Петр использует эту цитату. Он обращается к своим читателям и говорит, что они каким-то образом связаны с этим пророчеством. То, что Исаия говорил к Израилю, оказывается, каким-то образом относится и к христианам первого века, и к нам с вами. Мы должны с вами помнить о том, что Божье Слово пребывает вовек. О том, что есть некие вечные ценности, нечто большее, нечто важное, помимо того, что происходит в нашей жизни. Все это суета. Образование, работа, дом, платежи коммунальные и прочее. Пришел я 12 числа оплатить коммунальные платежи и видел большую очередь. Все бабушки первым делом пришли заплатить за квартиру. Ну как же так? Новый год, нужно срочно заплатить все. Почему я туда пришел, спросите вы? Сроки поджимали, мне нужна была выписка с финансового своего счета. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что люди очень близко принимают к себе то, что на самом деле суетно. Это все нужно делать, это все важно делать, потому что мы обязательства на себя взяли и несем их. Но это не должно быть нашим приоритетом. Это не должно менять наше понимание того, что происходит. Это не должно менять или влиять на наше отношение к другим людям. Наступлю я на ногу этому человеку в очереди или нет? Буду я с ним ругаться, что он меня не пропустил или нет? Все это суета. Есть нечто высшее. Мы об этом должны помнить. Есть нечто вечное. И не важно, если он вперед меня прошел. Пусть. Интересно, что это связано, оказывается. Петр связывает эту любовь к ближним, хотя здесь он прежде всего говорит о церкви, о нас с вами, что мы друг друга должны любить. Но начинается это все с того, что мы помним, что мы с вами рождены от нетленного семени. Вы понимаете, мы рождены от этого нетленного семени. Мы не просто услышали это слово, мы не просто знаем о том, что это есть, но мы уже с вами рождены. Именно поэтому апостол Петр там говорит, что вы уже вкусили, как благ Господь. Вы младенцы, духовные младенцы, вам нужно жаждать этого отношения с Богом. Итак, всякая трава, точнее слава, и плоть, ее слава, подсвет на траве, все это увядает, все это пропадает. Есть Слово Божие, которое вечно, которое непоколебимо, которое есть и которое исполняется. И мы с вами рождены от этого нетленного слова через проповедь. Через проповедь Евангелия. Каждый из нас слышал это. И некогда, услышав, изменилось сердце. Что-то произошло. И теперь мы с вами рождены. И вот это вот, этот факт, оказывается, этот факт нашей принадлежности к нечному вечному, к нетленному, должен как-то на нас повлиять. Каким образом он должен нас повлиять? 22 стих. Сердцем возлюбите друг друга со всей силой. Вот как он должен влиять. Дело в том, что если ты рожден свыше, если ты имеешь эту божественную природу, теперь ты рожден к ней, достаточно естественно будет от тебя ожидать любви. Для Бога естественно любить. Это все, что Он делает. Все остальное можно объяснить именно этим. И мы с вами рождены от этой природы. Мы с вами соприкоснулись с любовью. И мы должны излучать любовь. Однако, что происходит дальше? Здесь мы видим тоже, что Петр делает это повеление читателям. Он не говорит, ну как замечательно, что вы хотя бы любите друг друга, ведь вы рождены от нетленного семени. Нет, он так не говорит. Он не говорит, что, конечно же, вы любите друг друга, я знаю, не буду об этом вам говорить, просто порадуюсь за вас. Он говорит, любите друг друга. Любите друг друга. Значит, с этим бывают проблемы. И мы с вами, как читатели и в первом веке, сегодня мы понимаем, что с этим есть проблема. У кого с этим нет проблем? Поднимите руку, пожалуйста. Кто всегда отлично любит других? А у кого есть проблема? Есть проблема. Есть проблема, как любить ближних. Но прежде всего, помни о том, что вы рождены свыше. И Петр уже не один раз обращает на это внимание наше в этом послании. И еще будет не один раз обращать свое внимание на то, что мы рождены от Бога, что мы в Иисусе Христе искуплены. Это все, это много, что Бог сделал для нас. Это достойно того, чтобы иметь этот отклик, для того, чтобы припаяться чресло ума ваших и пытаться жить в святой жизни, не огорчаться, любить друг друга. Итак, мы с вами находим ответ на то, как все-таки любить друг друга. И это, тут есть тот самый небольшой ключ, который поможет нам с вами найти путь к тому, чтобы любить ближних и любить Бога. Жаждать Бога, любить ближних. Итак, мы подходим к самому началу нашего отрывка, а соответственно, к самому заключению нашего размышления. Итак, здесь Петр также начинает с некого обстоятельства. Прежде чем он скажет об этом императиве или повелении, он говорит о неком обстоятельстве. «Очистив души ваши послушанием истины к нелицемерному братолюбию, сердцем возлюбите». И на первый взгляд нам кажется, что важным является здесь, или причиной нашей любви, становится очищение души. Однако Петр здесь использует время, которого нет в нашем языке. Время – это перфект, причастие перфекта, которое подразумевает, что очищение души на самом деле где-то уже произошло. И теперь она, по сути, должна быть чистой. Но факт того, что оно произошло, больше важен сейчас. Можем ли мы очищать свою душу для того, чтобы любить ближнего? Или что от нас-то ожидается? Если я скажу просто, очищайте души ваши. Что это такое? Как это происходит? Где это происходит? В какой момент это происходит? И Петр не оставляет нас без ответа. Он говорит, послушанием истины. Это произошло тогда, когда вы были послушны истине. Тот факт, что души ваши были очищены, произошел благодаря тому, что вы были послушны истине. И потом он рассказывает и цитирует Писание. И в конце, помните, он говорит, что «А это есть то слово, которое возвещено вам через благую весть». То есть то слово, которое в самом начале вы услышали. Когда-то мы слышали это. Дух Святой коснулся нашего сердца, и мы приняли это. Мы послушными стали истиной. Мы приняли этот факт. Мы приняли жертву Иисуса Христа как жертву за наш грех. Мы послушались этого. И тем самым была очищена душа наша. Было возрождение, было оправдание. И теперь от нас ожидается следующее действие. Более того, даже указано, для чего это было произведено в нас. Не нами самими. Было произведено это Духом Святым. А для чего? К нелицемерному братолюбию. Очень похоже на то, что Павел говорит. Точнее, прямая противоположность тому, о чем Павел говорит в первом стихе 2 главы. Отложите лицемерие, злословие, зависть, злобу. Потому что сердце ваше, душа ваша очищена к братолюбию нелицемерному. Поэтому возлюбите друг друга. Что получается? В чем же ключ к тому, чтобы любить ближнего и вожаждать Бога? Все достаточно просто. Мы должны слушаться истины. Иногда нам кажется, мы не можем что-то сделать то, не можем сделать это, мы не можем любить. Но Петр говорит, подожди, любить. Тебе надо просто для начала послушать истину и отложить то, что противно. Ты не можешь просто взять и начать любить, если в твоем сердце непонятно, что творится. Если ты творишь дела, которые противны Богу. Это не происходит естественным образом. Надо отложить. Каким образом? Здесь в синодальном тексте у нас указан такой маленький момент. Двадцать второй стих. Послушанием истине через Духа. Здесь маленький такой важный момент о том, что есть кто-то, кто помогает нам это все сделать. Есть Дух Святой. И мы с вами должны понять одно. Сами по себе в борьбе с грехом мы на самом деле бессильны. Однако к чему эти призывы любить ближнего тогда, в таком случае? А к тому, что от нас ожидается послушание. Мы слышим, что в Писании написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». И мы должны это сделать. Что-то нам мешает. Себелюбие, эгоизм, гордость, зависть. Просто убери это. Это не просто на самом деле убрать, но это нужно сделать. Здесь надо молиться. И надо просить, чтобы Дух Святой это убрал. Но с нашей с вами стороны должна быть постоянная попытка это сделать. Мы, это не произойдет естественно. Мы сядем и скажем, ну ладно, если Богу угодно, Он очистит меня, и я начну любить всех. Так не происходит. И в этом состоит одна из непонятных, сложно описуемых вещей. Бог не узурпирует нашу волю. Он оставляет нам свою ответственность. Однако только Его силой мы можем меняться. И этот процесс освящения возможен только силой Духа Святого, но с нашего послушания. И это является ключом к тому, чтобы жаждать Бога и чтобы любить ближних. Все начинается с того, что Петр говорит. Очистив души ваши послушанием истины, нелицемерному братолюбию, сердцем возлюбите друг друга со всей силой, будучи возрождены от нетленного сами, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божие, потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве, заслопал трава, и цвет опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое возвещено вам через Евангелие. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возжелайте духовного, неповрежденного молока, чтобы от него вы возросли во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, что благ Господь. Мы рождены от нетленного семени. Отложим всякую злобу. Послушанием истины. Очистив сердце нашего. Отложим всякую злобу. И будем любить ближнего своего. И возжаждем Бога всем сердцем своим. Аминь. Помолимся, братья. Дорогой Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты возлюбил нас, когда мы были еще врагами Твоими. Боже, Ты святой, праведный Господь. Ты пришел сюда, на эту землю, чтобы искупить нас. Боже, Ты дал нам эту возможность. Ты донес до нас свет Евангелия, Господи. Ты дал возможность нашим сердцам откликнуться. Ты возродил нас. Боже, мы познали благость Твою. Можно, мы хотим возрастать дальше. Помоги Духом Святым нам отложить всякую зло. Помоги нам видеть это в своей жизни, когда оно мешает нам. И силой воли, Господь. И силой Духа Твоего Святого, Господь, отбрасывай эти вещи. Помни, что это противно Тебе, и пусть это нас мотивирует. Пусть это нас зажигает, вдохновляет на принципиальную борьбу с этими вещами, которые не помогают нам, которые мешают нам любить братьев и сестер, и любить ближних, и жаждать общения с Тобой. Благослови нас любить друг друга, как Ты то заповедовал, Господь. И через это все узнают, что мы Твои ученики, Господь, через это да прославится Твое имя. Боже, будь прославлен во всем этом, во всей жизни нашей, Господь, через наше послушание. Духом Святым Твоим. Слава Тебе, Отец, Небесный, Аминь.